الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сразу после завершения похода на Хайбар посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям двинулся на Вади аль-Кура, где вместе с арабами жили и иудеи. Когда мусульмане остановились там, приготовившиеся к бою иудеи обстреляли их из луков и убили раба посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Когда люди услышали об этом, к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пришел один человек с одним или двумя ремнями, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ремень из огня» или «Два ремня из огня». После этого посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил одно знамя Сааду ибн Убаде.
Алхамдулиллах, вассалату вассаламу на Расулиллах, ва аля алихи, ва сахбихи, ва ман валя, амма баад. Мы видим, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил, что всякое подобное действие чревато ужасными последствиями. И как только люди услышали о том, как это небольшое деяние ввело человека в ад, они начали приносить вещи, которые они взяли без разрешения, из трофеев. Кто-то приносил один шнурок, кто-то приносил два шнурка, кто-то приносил сандалию, кто-то приносил платок и так далее. И каждый раз, когда что-то подобное приносили, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Этот шнурок из огня, эта вещь из огня». Это указывает на то, что эти люди в самом начале не понимали, что даже подобные мелочи, за них будет спрос в судный день. Но когда услышали, что человек вошел в ад из-за этого, это ужаснуло их сердца. Это привело их к пониманию, что суть в нашей религии не в размере греха, а суть в том, кого ты ослушаешься. Ведь, возможно, человек, который сделал большой грех, но он сделал это, потом покаялся, потом пришел к довольству Аллаха субхану та'аля, он будет лучше перед Аллахом, чем тот, который делает малые грехи и не кается. И он думает, что за это не будет спроса. Это что-то незначительное, это что-то, имеющее разногласия, может быть, он думает. Однако надо смотреть не на размер греха, а на то, кого ты ослушался. Если с этой стороны смотреть на грехи, тогда человек не будет смотреть, он маленький этот грех или большой. Он будет отдаляться от него. Это не говорит о том, что грехи не делятся на большие и на малые. Нет, конечно. Грехи делятся на большие и на малые. Но для праведных людей, для истинных рабов Аллаха субхану та'аля, весы совсем другие. Они смотрят на это другими глазами. Они смотрят на то, кого они могут ослушаться, совершая этот или иной грех. Поэтому эти люди начали приносить эти вещи и очищаться от этого греховного. И мы сказали, что общество отстранится от взяток, от коррупции, от нечестия, тогда, когда это общество будет верить. Если же этой веры нету, если нету веры в этом обществе, нету добродетели, то какие бы санкции ни ставили, какие бы диктаторские законы ни устанавливали, сколько бы ни увеличивали штат органов безопасности или органов надзора, ничего не поменяется. Люди должны понимать и осознавать то, что это деяние нельзя делать, что за него будет спрос перед Всевышним. Видят меня люди или не видят, нету разницы. И тогда это общество начнет меняться к лучшему. Это общество начнет меняться к лучшему.
После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил одно знамя Сааду ибн Убаде.
Достаточно. После этого мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, построил ряды мусульман, потому что он был полководцем. Он не сидел в Медине, не отдавал приказы с Медины. Он находился в первых рядах и управлял битвами, когда была в этом необходимость. И нет сомнения, что пример, который подает человек, больше, чем любые слова. Пример, который подал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, больше, чем любые слова. Если бы он тысячу раз сказал «будьте смелыми», если он один раз бы проявил смелость, это бы перекрыло все эти тысячи его слов. Как говорил Али, радиаллаху анху, он был самым смелым из людей, и в самый разгар сражений мы за ним прятались. Это говорит Али. Али, радиаллаху анху, говорит, что когда был сам разгар сражения, мы прятались за пророком. Настолько он был смелый. Это говорит Али ибн Аби Талиб. Это один из самых смелых сподвижников. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был полководцем. Он был полководцем, который знал, как вести военные действия, как выставлять отряды, как выступать, когда выступать. Он знал об этом. Дальше.
После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил одно знамя Саду ибн Убаде, другое — Аль-Хубабу ибн Аль-Мунзиру, третье — Сахлю ибн Ханифу.
Достаточно. Обратите внимание, что он вручил знамена ансарам. Нет сомнения, что ансары — это помощники этой религии, помощники посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И то, что сделали ансары, удивительно. То есть, если мы посмотрим на мухаджиров, не надо удивляться. Пророк сам воспитал их в Мекке. Они прошли школу пророка в Мекке. 13 лет он их воспитывал. И нет удивления от мухаджиров, от их набожности, от их праведности, от их жертвенности за эту религию. Нет удивления. Однако удивление от ансаров. Пророк сам не воспитывал их, не жил с ними, не давал им уроки. Однако после его переселения эти люди поддержали его. Они встали на защиту пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на защиту этой религии удивительным образом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, если люди пойдут одним аль-вади, то есть одной долиной, и ансары пойдут по другой долине, я пойду по долине ансаров. И поистине, тот, кто полюбил ансаров, он полюбил эту религию, несомненно. Это помощники нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он дал им знамена. Он дал им знамена в этой битве.
И вручил одно знамя Саад ибн Убаде, другое Аль-Хубабу ибн Аль-Мунзиру, третье Сахлю ибн Ханифу, а четвертое Аббаду ибн Бишру. Да будет доволен всеми ими Аллах. Потом он призвал иудеев к исламу, однако они отвергли его предложение.
Достаточно. Обратите внимание, он не перестает призывать их к исламу, несмотря на то, что они уже убили человека. То есть они уже выстрелили в нас, мусульман, погибли люди, и по всем канонам войны нет необходимости с ними разговаривать. По всем канонам войны вы не найдете ни одно общество, ни одно государство, ни одно воинство, которое бы сказало в этой ситуации, что надо с ними разговаривать. Они уже обстреляли, они уже убили, они уже сделали действия агрессивные, но, несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает их к исламу, потому что он пришел не для того, чтобы захватить эти земли, не для этого. Он не пришел для захвата земель или для захвата имущества, или для захвата рабов. Не в этом суть этой войны. Он пришел, чтобы дошла до этих людей его религия. Если они примут ее, пускай живут, как жили, поклоняются Аллаху Субхану Тааля, сами управляют собой, сами собирают закят, отдают своим же бедным этот закят. Только для этого он пришел, чтобы эта религия достигла всех людей без исключения. Поэтому он призывает их к исламу. дальше.
Потом он призвал иудеев к исламу, однако они отвергли его предложение. И вперед выехал один из них. С ним сразился Аз-Зубейр ибн Аль-Авам, да будет довольным Аллах, который убил его. После чего он убил в поединке еще одного иудея.
Достаточно. Известно, что арабы, как и многие другие народы, перед боями делали поединки. Перед большими сражениями делали поединки. То есть выходили смельчаки из одной армии и из другой, и они сражались перед тем, как произойдет битва. И в этом сражении вышел Зубейр ибн Ауам, ради Аллаху анху, который был сыном тети пророка, саллаху алейхи салям, то есть его двоюродным братом. Он был сыном его тети Софии, ради Аллаху анха. И он вышел и сразил этого иудея. Потом вышел второй иудей, и он его тоже сразил. Нет сомнения, что Зубейр ибн Ауам один из смельчаков-сподвижников, из героев этой уммы, который показал своим примером, какой должен быть сподвижник нашего пророка, саллаллаху алейхи салям. Дальше.
С ним сразился Зубейр ибн Ауам, да будет довольным Аллах, который убил его, после чего он убил в поединке еще одного иудея. А с третьим сразился Али ибн Аби Талиб, да будет довольным Аллах.
Достаточно, обратите внимание. Али ибн Аби Талиб — это сын его дяди. Зубейр ибн Ауам — это сын его тети. То есть это его родственники, это его двоюродные братья, которые стояли возле него, все время стояли возле пророка, саллаллаху алейхи салям. Но несмотря на то, что это его родственники, он выпускает их на эти поединки, на этот риск. То есть он не сохраняет для себя своих родственников, потому что в таких вопросах нету родственник или не родственник. Идет война на пути Всевышнего. И они хотели выйти в этот поединок, и пророк, саллаллаху алейхи салям, не запрещает им этого. Если бы он запретил им это, кто-то мог бы сказать, что он сохраняет для себя своих родственников. Однако этого не происходит. Да, несомненно, есть родственные связи, их надо поддерживать, но это не означает, что надо за счет других людей сохранять своих родственников. Потому что в данной ситуации все они равны. Идет война, и все они равны перед Аллахом Субхану Тааля и перед его посланником. Поэтому это важный урок, на который надо обратить внимание. Многие, к сожалению, не понимают этих моментов, этих деталей. Дальше.
С ним сразился Зубейр ибн Аль-Авам, да будет довольным Аллах, который убил его, после чего он убил в поединке еще одного иудея. А с третьим сразился Али ибн Аби Талиб, да будет довольным Аллах. Он тоже убил своего соперника, после чего убил еще 10 человек. И каждый раз, как Али убивал кого-нибудь из них, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, неизменно призывал остальных к исламу.
Удивительно. То, что делает Али, это удивительно на самом деле. Еще 10 человек после этого он сразил. То есть такой уровень смелости, мужественности, физической подготовки, который удивляет на самом деле. Это поражает умы. Али ибн Аби Талиб, который был двоюродным братом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, четвертый праведный халиф, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы не пожелал бы ты быть на месте Харуна по отношению к Мусе, кроме как с тем, что после меня не может быть пророков. То есть он был на уровне Харуна по отношению к Мусе, кроме как в том, что он не мог быть пророком. Али не может быть пророком. Но его положение было подобно положению Харуна и Мусы, алейхим ассалям. В некоторых версиях передается, что Али, ради Аллаху ангу, сразил одного, а остальных сразили другие мусульмане. Однако версия, которая прочитана, скорее всего, и является более сильной, потому что это не удивляет, если это произошло от Али, ради Аллаху ангу. Это не является удивительным. Потому что Али мог подобное сделать. Али, ради Аллаху ангу, мог подобное сделать. Как это было в истории Мирхаба. Мирхаба во время Хайбара. То есть подобные подвиги это как раз была та деятельность, которой был известен Али ради Аллаху Ангу.
А с третьим сразился Али ибн Аби Талиб, да будет довольным Аллах, и он тоже убил своего соперника, после чего убил еще 10 человек. И каждый раз, как Али убивал кого-нибудь из них, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, неизменно призывал остальных к исламу.
Обратите внимание, даже несмотря на это, пророк саллаллаху призывает их к исламу, призывает их к этой религии, к единобожию, к тому, чтобы поклоняться только Аллаху субхану тааля, уверовать в его посланника, потому что эта религия не только для арабов, она для всех людей, без исключения. Он призывает их к этой религии, но они не подчиняются ему.
Когда в этот день наступало время молитвы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ее вместе со своими сподвижниками, а потом возвращался и снова призывал иудеев к исламу, а также к Аллаху и его посланнику. И так он сражался с ними до вечера.
То есть этот день был в трех поклонениях. Поклонение призыва, поклонение джихада и поклонение молитвы. То есть эти три поклонения полностью закрыли этот день, охватили этот день. Это призыв к Аллаху субхану тааля, это джихад на пути Аллаха и молитва. И эти три поклонения — самые важные поклонения в нашей религии. Самые важные. Без сомнения, это иман, это молитва и это джихад. Это самые важные поклонения в нашей религии.
Когда в этот день наступало время молитвы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ее вместе со своими сподвижниками, а потом возвращался и снова призывал иудеев к исламу, а также к Аллаху и его посланнику. И так он сражался с ними до вечера. На утро пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова двинулся на них, и не успело солнце подняться еще и на высоту копья, как они отдали то, чем владели, и были побеждены силой. А Аллах даровал мусульманам, захватившим богатую добычу, их имущество, и им досталось много всякого добра. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Вади Аль-Кура 4 дня, разделив между своими сподвижниками захваченную добычу, после чего оставил землю и пальмы иудеям, на тех же условиях, на каких он позволил обрабатывать землю иудеям Хайбара, Тайма.
Мы видим, что пророк саллаллаху был последовательным. Как только он заключил договор с курайшитами, он направил все свои силы против иудеев, которые были рассадниками всех козней и всех хитростей против нашей религии на Аравийском полуострове. И он направил все свои силы против иудеев. Начал с Хайбара, потом Фадак, потом Умуль-Кура, Ауль-Вадиль-Кура. То есть эти три населенных пункта. И остался последний населенный пункт — Тайма. Последний населенный пункт, в котором жили иудеи. На этом завершилась проблема иудеев полностью. На Аравийском полуострове. По сегодняшний день. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, по сегодняшний день проблема иудеев завершилась. Все, после этого у иудеев никогда не было на этой земле никакого основания, никакой силы, потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям делал свои действия последовательно. Он не смешивал все в одно время. Он делал все последовательно, мудро. Тогда, когда он занимался призывом, он занимался призывом. Когда он занимался войной с многобожниками, он занимался войной с многобожниками. Когда он занимался войной с людьми Писания, он занимался войной с людьми Писания. У всего было свое время, и свое место, и свои слова, и свои законоположения. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям закрыл тематику иудеев в Аравии вот этими четырьмя походами. Дальше. Последний поход. Тайма.
Когда до иудеев Таймы дошли известия о сдаче Хайбара, Фадака и Вадиль-Кура, они посчитали, что сопротивляться мусульманам бесполезно, и сами послали к ним своих представителей с предложениями о мире. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял это предложение, в результате чего они остались жить на своем месте и сохранили свое имущество.
Достаточно. Мы видим, что они поняли, что сопротивляться мусульманам бесполезно. И по сегодняшний день они это знают, что сопротивляться мусульманам бесполезно. Если мусульмане едины, то нету смысла против них выступать. Поэтому они бросили все силы, чтобы разобщить мусульман. Все их силы сегодня брошены. Для чего? Только для одного. Чтобы нас разобщить. Чтобы дать ярлыки, чтобы дать названия, чтобы дать какие-то клички и разобщить нас. Самая главная цель. Потому что если мусульмане едины, они знают, как знали тогда в 7 веке по хиджре. Иудеи Тайма, иудеи Фадака, иудеи Вадиль-Кура, все они знали, что если мусульмане едины, нету смысла с ними сражаться. Нету смысла. То есть нету такой армии, которая бы смогла бы сражаться с ними и победить их. Нету. И не будет. Однако, когда они разобщены, когда они отделились от Корана и Сунны, отдалились от Откровения, делай с ними что хочешь. Здесь вспоминается история французского короля, который был схвачен в Египте после одного из крестовых походов. И Франция собрала огромную контрибуцию, чтобы выкупить своего короля. Это известная история. Она известна нам, мусульманам. Но им она ими забыта. Ими она забыта. Но мы им напоминаем об этом постоянно и будем напоминать. Как они выкупали своего царя, своего короля и заплатили огромную контрибуцию. И когда он вернулся с этого плена, пробыв там долгое время, он собрал всех глав католической церкви, а также всех царей и почетных знатных людей того времени и сказал им: «За эти века, которые мы воевали с мусульманами, все эти крестовые походы, которые мы совершили, не имели ничего позитивного. Мы только проигрывали». То есть самый первый поход они выиграли. Первый крестовый поход они выиграли, да, несомненно. Почему? Потому что мусульмане были разобщены. После этого все крестовые походы были проигрышными. Почему? Потому что мусульмане объединились. Они вернулись к своей религии. И он сказал: нету смысла с ними воевать. Надо что-то придумать, дабы их разобщить. Надо что-то придумать, дабы внести раздор среди мусульман, чтобы их сердца были черствы друг к другу, чтобы они возненавидели друг друга. Надо что-то сделать. И они придумали. Они придумали идеологическую войну. Идеологическая война — это то, что сегодня делается по отношению к этой религии. Это намного страшнее, чем настоящая война. И намного опасней, когда нас отдаляют от нашей религии, когда мусульмане уже не знают ни Коран, ни Сунну, ни основ своей религии, ни харама, ни халяля, ни как молиться, ни как умываться, ни как поститься, ничего не знают. Этого они и добивались. Что такое «ля иляха илля Аллах» никто не знает. Большая часть мусульман не знает. Что такое единобожие? Многие мусульмане не понимают, о чем идет речь. Что нарушает ислам? Что выводит человека из ислама? Это все называется идеологическая война. Это война идеологий. Поэтому каждый мусульманин сегодня должен понимать это. И не может находиться в стороне от этого. Всеми своими возможными средствами он должен возвеличивать эту религию. И в основе своей знаниями. Отсюда все начинается. Все начинается со знаний. Пока мы невежественны, пока мы отдалены от Корана и Сунны, с нами можно сделать все, что угодно. Но когда мусульмане вернутся к Корану и Сунне и начнут жить по Корану и по Сунне, тогда все изменится. И никак иначе.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял это предложение. в результате чего они остались жить на своем месте и сохранили свое имущество. Это было зафиксировано в договоре, где говорилось: «Это послание Мухаммада, посланник Аллаха, Бану Ади. Им предоставляется защита, и они должны выплачивать подушную подать. Не будут с ними ни враждовать, ни выселять их, и могут они жить спокойно и трудиться», — записал Халид ибн Саид.
Достаточно. Мы видим, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дозволил им остаться на тех же условиях, которые были подписаны с жителями Хайбара. И им была вручена грамота этого договора, в которой Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что с них берется джизия, подушная подать. Что такое подушная подать? Это налог, который берется с мужчин в воинской обязанности. То есть те мужчины, которые могут воевать, с них берется подушная подать. Джизия. Джизия не берется с женщин, с детей, стариков, монахов и так далее. Джизия берется только с тех мужчин, которые способны воевать, от которых есть опасность. С них берется джизия. Все же остальные люди из людей Писания, с них не берется джизия. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как это в арабском тексте этого письма, он использовал оборот, речевой красивый оборот. «Мамадда нагару ва шадда лейлю». Этот договор будет до тех пор, пока распространяется день и сокращается ночь. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям использовал в своих словах некоторые обороты красноречия, потому что арабский язык — это самый красноречивый язык, без сомнения. Любой другой язык, если вы откроете оригиналы книг этого языка тысячи лет назад, вы его не поймете, кроме арабского языка. Мы открываем книги, которые написали тысячу лет назад. Мы их понимаем точно так же, как понимаем современные книги. То есть этот язык, несомненно, остался на своей основе. Аллах сохранил его посредством Корана и Сунны. И те речевые обороты, которые были в этом языке, обороты красноречия, они, несомненно, остались и используются по сегодняшний день. Поэтому те люди, которые читают книги по красноречию, читают какие-то поэмы, какие-то сочинения, труды, которые украшают их язык и не вредят их религии, несомненно, это является полезным. Если это не вредит их религии, но улучшает их язык, улучшает их красноречие, в этом есть, несомненно, огромная польза, на каком бы языке они это ни изучали. На этом завершим наш сегодняшний урок. Хадаллаху алям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.